Здравствуйте, дорогие телезрители! Свои чувства, желания, убеждения человек должен как-то проявлять. Если у тебя болит колено, как минимум нужно показаться врачу и сказать ему об этом. Если тебе нравится женщина, подари ей цветы. Если хочешь попросить что-либо у Бога или поблагодарить Его, приди в храм на богослужение. Пожертвуй своим временем, сделай учтивый жест в адрес Всевышнего. Христос явился, когда уже человечество было достаточно развито, чтобы услышать провозвестие Мессии, понять суть Его Евангелия и последовать за Ним. А расти людям пришлось не один десяток тысяч лет. Одним из основных векторов развития религиозного сознания человечества – единобожие, монотеизм. Бог на то и Бог, что Он один. А если их много, то это уже не боги, а духи, демоны, фантомы, существа неземные там какие-то и так далее. Причем неважно, реальные или фантастические. Можно долго спорить. Существуют привидения или это плод человеческой фантазии? Совершенно неважно. В любом случае глупостью будет обожествление призраков. Бог – это Абсолют, вездесущий, все собой наполняющий, всемогущий. А таковым может быть только один единственный. А если их дюжина, то о каком всемогуществе может идти речь? Их влияние, как минимум, будет разделено на 12 сфер. Кто-то будет отвечать за моря и океаны, кто-то за ветер и ураганы, кто-то за гром и молнии и так далее. Но любой из них – это кто угодно, только уже не Бог. И человечество постепенно приходило к пониманию этой для нас с вами, казалось, само собой разумеющейся истине. Религиоведы обращали внимание на интересную деталь в верованиях современных дикарских племен. Да, они язычники, развитие их мышления затормозилось лет эдак тысяч на пять. Но среди некоторых из них, оказывается, есть представление о некоем главном, верховном божестве. Да, они политеисты, они верят и поклоняются множеству божков, но понимают, что над этой мелочью стоит хозяин, от которого действительно зависит все и все. На самом деле, это довольно широкий шаг в эволюционном развитии религиозного сознания человечества. имеется в виду идея верховного Бога. Сам по себе этот прорыв мало что менял, потому что язычники, как и прежде, продолжали обращаться в своих, так сказать, молитвах не к главному Богу, а к служебным башкам. Объясняли это тем, что верховный Бог, он слишком велик и далек от человека, чтобы с ним иметь дело. Гораздо проще иметь взаимоотношения с маленькими башками. Они ближе к народу, и с ними проще договориться. К слову говоря, последний аргумент фантастически живуч. Если сопоставить количество наших церковных молитв Всевышнему и святым, статистика неутешительна. На одну молитву Всевышнему приходится как минимум 100 молитв Богоматери и прочим праведникам. А на 1000 икон Деве Марии в лучшем случае одна Христа Спасителя. Логика абсолютно та же, что и у древних идолопоклонников. Дескать, главный Бог, он велик и могущественен, но труднодоступен. Зато есть ходатаи. Богоматерь в первую очередь, Николай Угодник, ангел-хранитель и прочие. Вот мы будем молиться им, а они самим миродерцам. Пущай там разбираются на небесах. И тем не менее, факт признания среди многочисленного пантеона башков Бога главного, верховного в истории развития религии было достижением весьма значительным. Но дальше следующая ступень, как мы понимаем, единобожие. Первопроходцем в этом оказался Египет, благодаря гениальному в религиозном отношении фараону Аменхотепу IV. Это 14 век до нашей эры. Фараон провозгласил Атона, бога солнца, единым богом, а культы всех остальных башков упразднил. Себе он взял новое имя Эхнатон, что в переводе означает «угодный Атону», и город новый построил, столицу Ахетатон, в переводе «горизонт Атона». Историки и религиоведы зачастую объясняют эту религиозную реформу в Древнем Египте политическими соображениями фараона. Мол, существовал жреческий клан, влияние которого самодержец желал ослабить. Если в этом и есть доля истины, то, очевидно, очень маленькая. Нам с вами даже представить трудно, что собой представляла власть фараона. Плести интриги, стряпать религиозно-политические баталии фараону было даже как-то не к лицу. Сказать, что фараон обладал абсолютной властью, это ничего не сказать. Фараон – это не просто царь, это бог на земле. Быть в оппозиции фараону – все равно, что поезд пытаться руками удержать. На самом деле Эхнатон был религиозным гением, фактически первым человеком, не только уразумевшим, что истинный Бог может быть только единым, но и поведшим за собой целый народ, великую цивилизацию. К сожалению, годы жизни Эхнатона были немногочисленны. Процарствовал он всего лишь около 17 лет. А любые радикальные реформы в традиционном обществе, как мы знаем, не могут быть восприняты сразу всеми, тем более с ликованием. Для реформ всегда нужно время, а фараону его явно не хватило. Преемники были людьми юными, правили недолго и особой мудростью не отличались. Кончилось все тем, что столицу перенесли из Ахетатона снова в Мемфис, восстановили многобожие, имя фараона-единобожника было предано проклятию, а город Ахетатон был снесен с лица земли. Такая вот грустная развязка. Но планка религиозного сознания, поднятая Эхнатоном, уже навсегда останется в исторической памяти человечества. будет ценнейшим опытом, пусть и не вполне истинного богопочитания, но беспрецедентно возвышенного. Не пройдет и 100 лет, как появится Моисей, к слову говоря, воспитанник того же фараонова двора, и, сошедший с горы Синай, произнесет от имени Всевышнего 10 заповедей закона Божия. И самое первое из них будет: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Иудаизм в истории развития религиозного сознания был своего рода революцией, сразу несколькими ступенями, возвышавшейся над уровнем язычества тех времен. Во-первых, принципиально единобожие. Для иудаизма вера в Бога единого – пункт основополагающий. Другое дело, израильтяне периодически вновь отпадали в язычество, и тем не менее. Во-вторых, что также немаловажно, иудеи не антропоморфизировали Всевышнего, не зооморфизировали и не отождествляли его ни с какими космическими телами. Ну, словечки эти корявые, я надеюсь, все знают. «Антропос» с греческого «человек». Антропоморфизация – это отчеловечение. Это когда мы Бога представляем с руками, ногами, с глазами, ртом и губами. Зооморфизация – это когда Бога представляют в виде животного, коровы там, или вот Духа Святого зачастую изображают в виде голубка, беленькой птички такой. А вот в Древнем Египте, и не только там, обожествляли солнце. Даже Эхнатон, этот религиозный гений, о котором мы упоминали с вами в прошлый раз, да, он возгласил единобожие, монотеизм. Но единым богом для него был Ра, солнце. А вот в иудаизме чтили бога надматериального, невидимого, вездесущего и непостижимого. В эпоху поздних пророков были даже проблески почтения Господа всеблагим, не хотящим смерти грешникам, но дабы обратились, они и живы были. Но по большей части, особенно поначалу, у иудеев представления о Боге были как о судье, жестоко карающем людей за беззаконие их вместе с их детьми аж до четвертого поколения. Ну, а раз так, судью этого верховного надо было ублажать, задаривать и задабривать. Вон откуда коррупция ведет начало, оказывается. И по этой части ничего принципиально нового изобретено не было. Как и в язычестве, практиковались жертвоприношения. Но, правда, отличительные особенности все же были. Во-первых, категорически исключены жертвоприношения человеческие. Во-вторых, жертвы со временем стали возноситься не где попало, а в Иерусалимском храме. А с его окончательным разрушением прекратились и жертвы. Поскольку наша с вами общая тема – форма богослужения, давайте несколько слов все же скажем о разновидностях ветхозаветных жертвоприношений. Первое главное – это жертва за грех. За грех жертвоприношения могли быть частными и общественными. В частном порядке могли приноситься разные животные в зависимости от ранга приносящего, кому что по карману. Первосвященник за свой грех приносил тельца, самое дорогостоящее из жертвенных животных. Начальничек там какой-то жертвовал козла, а простой израильтянин – козу или овцу. Общественная жертва за грехи – это, как правило, козел отпущения. Этого рогатого беднягу приводили к дверям скинии, затем на его морду возлагали руки, исповедуя грехи свои, этим как бы перенося на животное свою вину. Затем священник козла этого заколал в знак признания того, что за грехом неминуемо следует смерть, дабы вместо человека согрешившего умер козел, оплатив своей жизнью людской грех. Кровь, которая в те времена означала жизнь, должна была стечь из туши животного. Ее собирали в специальные сосуды, а затем окропляли ею скинию. Священник макал палец в кровь и также мазал ею выступающую часть алтаря и жертвенник всесожжения. Помазание рока жертвенника служило знаком того, что вина грешника оплачена. Домой возвращаться можно было со спокойной совестью. Шкура, мясо и внутренности жертвенного животного следовало вынести на чистое место за пределами стана и там сжечь. В случае нужды мясо жертвенного животного съедалось священниками. Ну и правильно, священник разве должен быть голодным? Были жертвы всесожжения. Животное в этом случае сжигалось полностью. Совершались иудеями и так называемое хлебное приношение – минха. Жертву следовало приносить не квасной, потому что закваска символизировала греховность. Соленые. Соль предохраняет продукт от порчи, а это означало желание жертвователя противостоять внутренней порочности. В хлебное приношение входило также оливковое масло, елей. Остатки жертвы, которые не сжигались, предназначались священникам. Количество остатков, по всей видимости, регулировалось потребностями духовенства. К этой жертве добавлялся ладан, символизировавший молитву. Разные жертвы были, и за грехи преднамеренные, и жертва человека, который нанес ближнему ущерб, а затем раскаялся и возместил его, и жертва за незаконное использование святыни, и жертва за прелюбодеяние с обрученной рабыней, с необрученной было не грех, и за нарушение обета назарейства, и жертва исцеления от проказы, и мирная жертва, и так далее. Оно, конечно, и сейчас есть религиозный тип людей. Нагрешили и покаялись, и снова можно грешить. Опять нагадили. Сотый раз побежал в церковь замаливать свои прегрешения. На сегодняшний день это, конечно, абсурд. А вот для тогдашних израильтян сие в порядке вещей. Нагрешил, поволок в храм козлика. Снова согрешил, еще одного козла забили. Но вот встает Амос, пророк, о котором мы с вами уже рассуждали, и от имени Бога говорит: «Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжение или хлебное приношение, не приму их и не презрю на тучных тельцов ваших». А что тогда Богу приятно? Добро, праведность. «Пусть как вода течет суд, — продолжает Амос, — как вода прозрачная, да будут отношения между вами, а правда, как сильный поток». То есть с течением времени в ветхозаветной религии появляются нотки нравственного благочестия как самоценности и понимание того, что не все в мире продается и не все покупается, тем более Божье прощение.
Новороді стала, яка небо вала, над вертепом зірка ясна, увесь світ осіяла. Над вертепом зірка ясна, увесь світ осіяла. Де Христос родився, де Він воплотився, як чоловік преобуги пеленами оповився, як чоловік преобуги пеленами оповився. Пастушки з ягнятком перед тим дитятком на колінця припадаю, Христа Бога восхваляю, на колінця припадаю, Христа Бога восхваляють. Ой, ти царю, царю, небесний владарю, даруй літа щасливі, цього дома господарю, даруй літа щасливі.
Возвещаю, и свод небесный друг расплатил.
томился, в верхе Петровном свет появился, и чины ангел с небес летели, и слава Вышний Христу воспели. Друг ангел светлый летит о Торе, и пастухам весть несет на поле. Они поспешно верте приходят, и здесь своё свет Христа находят. Страху если стали и на колено с молитвой пали, стояли долго Христа молились, и светом веры тут озарились. И над ветерком звезда сияла, Христос родился, всем возвещал. Волхвы с востока ветер приходят, и весны бедные Христа находят. Волны склоняют, если цари Христу приносят золотые дары. Христе, владыка, в твой день рождения подай нам темный свет просвещения.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму, и я прощаюсь с вами до встречи через неделю. Всего доброго!